Спасибо самым стойким. Пожалуйста. Вот мне-то точно не надо, чтобы вы хлопали. Я так на всякий случай. Я готова вам похлопать. Спасибо большое. Для меня это великое чудо. Ну ладно, давайте закончим традиции. Смотрите, традиция седьмая в семье. Каждый член семьи является ответственным за оказание поддержки семье. Это включает в себя такие обязанности, как уборка, готовка, покупка для дома и тому подобное. Вклад ни одного из членов семьи не считается более или менее важным, нежели вклад любого другого. Я уже говорила, что вот я прям считала, что вот я прям все делаю для них. Кстати, вот великий самообман, я прям верила в это, понимаете? Вот я за всеми вами убираю, я на всех за вас готовлю, я за всеми вами посуду мою. А потом вот пришло вот это осознанное мышление, сказала, собственно говоря, почему? Я готовлю, так я же сама это и кушаю. Я мою посуду, ну так в этой же посуде я и для себя приготовила. Я стираю вещи, так я и свои вещи стираю. И знаете, я была, конечно, ужасно помешана на чистоте. Вот это реально симптом заболевания. Я не могла находиться в квартире, в которой грязно. И я помню, как я прихожу как-то в гости к своей близкой подруге. Сажусь на диван, а передо мной, знаете, такой зеркальный шкаф, и у него такие заляпанные-заляпанные стекла. Я так смотрю и думаю, блин, круто, как она может с этим жить? Вот это степень свободы. Потому что я, проходя мимо зеркала, у меня прям автоматически прыскалка и кус... Я не могла в этом жить, и я стала молиться. Господи, я прошу тебя, пожалуйста, сделай так, чтобы я не обращала внимания на беспорядок. И он это сделал. Меня сегодня абсолютно не парит состояние зеркального шкафа в большой комнате. Я могу жить, да, если на нем есть отпечатки пальцев. Еще одна вещь. Я в какой-то момент поняла, что я убирала для себя. Потому что я жила в огромной квартире двухкомнатной, да, там было два санузла, а я же сумасшедшая, там желтое пятнышко на унитазе, я, значит, сразу это счищаю, да. А потом просто началась программа, и уже не было времени, да, мы переехали в другую квартиру. И я прям поняла, что все, я больше не могу этим заниматься, потому что, честно говоря, огромный кусок моей жизни уходил на уборку квартиры и поддержание порядка. Каково же было мое удивление, когда ни один член семьи не сказал: «Мама, чего у нас унитаз грязный?» Блин, и я поняла, я же это делала ради себя. Или знаете, какая больная, помою окна, да, и хожу, и прям радуюсь, как они сверкают, как они блестят. И это никому не надо, кроме меня вообще. А я прям верила, что я все это делаю для них, а им это не надо. Я захожу в комнату сына, там такой бардак, я говорю: «Сынок!» Он говорит: «Мама, мне хорошо». Да, есть люди, которые испытывают, да, чувство комфортно в беспорядке, а я нет. Как я удивилась, вот я перед тем, как приехать к вам, я была 3 дня, да, мой муж с сыном уехали. И я думала, вот я там уберу квартиру, и я вдруг обнаружила, что за 3 дня я ничего не сделала. И, блин, это круто, а мне не хочется ничего делать. Страх заставлял меня это делать, вот что я точно, да, я боялась. Я все время боялась осуждения, оценки, я все время играла вот этот вот образ, да. И я думала, что вот хорошая мать – это та мать, у которой дети сыты. А буду, вот, кстати, одна из вещей, которая мне пришлось в программе, мне пришлось сменить концепцию матери. В какой-то момент я поняла, как хороший хозяин относится к своей скотине. Он ее кормит, он ее поет, он вызывает ей ветеринара, когда она заболевает, да. Он заботится о том, чтобы эта скотина жила в чистом хлеву и все такое прочее. Блин, я точно так же относилась к своим близким. Это к любви не имело вообще никакого отношения. А я путала эти вещи. Я путала заботу и любовь. Да? Это совершенно не то. Абсолютно не то. Вот, поэтому вот это реально то, что я пересмотрела в своей жизни. Я, по крайней мере, перестала обманывать себя. Потому что я в первую очередь всегда обманываю себя. Я ужасно обманываю себя. Почему вы думаете, я такая полная? Потому что я многодетная мать и домохозяйка. Вот если бы я работала, понимаете, у меня бы была возможность следить за своей фигурой. Говорила я себе годами. Один раз муж уехал на дачу с ребенком. Каково мое удивление, когда я в 2 часа ночи обнаружила себя, сидящую на кухне и поедающую черный хлеб с салом. И я спросила себя: стоп, а ты сейчас ешь, потому что ты многодетная мать и домохозяйка? Или потому что ты просто любишь пожрать, да? Вот это постоянный самообман. Вот. Но, знаете, когда я сменила вот эту мотивацию, когда я поняла, что я это делаю не для других людей, а для себя, Ну вот ради себя любимой я могу этого не делать. Мне-то казалось, что я это делаю для других, а потом я поняла, а им это не надо. Меня никто не просил это делать. Вот у меня как в родительской семье папа очень был тоталитарный, он все время заставлял меня протирать пыль, все класть на место, да. И я уже, мне уже 50 лет, а я все еще веду себя как вот эта школьница, которую папа заставляет что-то делать. Я все еще пытаюсь соответствовать какому-то образу. А никому это не надо. И в результате я сама себе порчу жизнь. Да, и еще, понимаете, я же все... Если я считаю, что я делаю это для них, то они мне должны. Понимаете? Они обязаны мне. Они все время были мне обязаны. Ну что это такое? Я приготовила вам еду, все поели, никто спасибо не сказал. Да? Постоянные претензии в адрес своих близких. А тут я, понимаете, читаю 12 на 12, да, анонимных алкоголиков, естественно. И Билл пишет, страница 88, первое предложение. Мы не могли обрести покой, пока не уменьшили свои притязания. Надеюсь, что разницу между просьбой и притязанием не надо объяснять. Здоровому человеку, наверное, не надо. А я взяла словарь и посмотрела значение слова «просьба» и слова «притязание». И я поняла, я никогда никого ни о чем не просила. Я не умею просить. Я так прошу, что я априори у него нет права поступить по-другому. И у меня, ну ведь я же тебе сказала, ведь я же тебя попросила. Но это же не просьба, да? Сегодня я могу просить кого угодно, о чем угодно, и я готова принять любой результат с миром. Я понимаю, что человек, которого я о чем-то попросила, абсолютно не должен это делать. Соответственно, я не расстраиваюсь из-за этого. Традиция восьмая. У каждого члена семьи есть какие-то способности или таланты, и они могут быть использованы во благо всем остальным. Ни один из членов семьи не имеет права требовать вознаграждения за эти способности и таланты. Понимаете, я настолько зациклена на себе, я настолько эгоистична, что я не вижу этих людей. Понимаете, вот сын в 4 часа пришел из школы и лег в постель. Какого черта ты лежишь? Вынеси мусор. Я совершенно не понимаю, что человек весь день провел в школе, там шум, да, там люди, что он устал. А я, что ли, не могу вынести этот мусор? Да. А, так получилось, что я не работаю, я сижу дома. И у меня есть возможность. И на самом деле, вот в этом плане программа ничего не изменила. Я вот как была домохозяйкой, так и осталась. И все домашние обязанности, они на мне. Но так другие люди не могут этого делать. У меня постоянные претензии, да? А, у меня муж не готовит. А когда он тебя будет готовить? Он работает, да? Он зарабатывает деньги на всю семью. Он приходит домой после группы, поздно. У него огромное количество спонсируемых, да? Или я вот смотрю на свою подругу, у нее муж гладит рубашки, а мой никогда в жизни не гладил. Да он еле живой, какой ему нахрен рубашки гладить, да? Другое дело, давайте посмотрим на то, как я глажу рубашки. Знаете, как я и глажу? У меня муж всю жизнь работает в офисе, я все время глажу рубашки, да? Я вот когда начинаю что-то делать, я не могу остановиться, да? Я вот принесла стопку рубашек, да? И когда я глажу последнюю рубашку, я уже проклинаю весь этот мир. Мне уже хочется взять ножницы и порезать ее нахрен. И тут я понимаю, Таня, а сколько рубашек нужно твоему мужу, чтобы пойти на работу? Одна. Так зачем же ты это делаешь? Зачем ты так доводишь себя до изнеможения, да? Так надо. Да кому это надо? То есть вот здесь вот абсолютный бардак, какое-то постоянное сумасшествие, постоянное загоняние себя. Вот я начинаю мыть окна в квартире, мне надо помыть все. Сегодня я так не делаю. Я вообще не могу, знаете, вот очень важно не доводить себя до этого состояния. Потому что мы говорили, да, у нас тройное заболевание, мы больны не только физически и психически, но и духовно. А в четвертом шаге, когда нам говорят, да, будучи уверенным в том, что мы сами являемся причиной, что наше «я» во всех его проявлениях там и все такое прочее, да. И вот это такой момент взросления. Момент, когда я должна взять ответственность за свою жизнь и все, что в ней происходит, на себя, если я принимаю эту позицию. Отныне, да, это является моим. Моя задача – позаботиться о своем теле. Вообще-то оно мое, да. Если я устала, лечь отдохнуть, да. Я как-то заметила, знаете, забираю ребенка из детского сада, привожу его домой, готовлю ужин, все убираю. И как только я лягу, открывается дверь и заходит муж. Я говорю, я только что легла. Он говорит, а зачем ты мне это говоришь? А я думаю, а правда? А зачем я им это говорю? Я боюсь, что он подумает, что я здесь давно лежу, да ему наплевать, понимаете? Вот что я точно знаю, никто ни о ком не думает, да? Вот это вот все гоны в моей голове. Поэтому сегодня вот реально программа помогла мне повзрослеть, потому что я пришла маленькой девочкой, да? Сегодня ответственность за мое тело, за мое душевное состояние и духовное, она вся на мне, абсолютно. Что такое духовное состояние, да? Это моя ответственность дать какую-то пищу для души. Что такое душа, да? Это, пожалуйста, прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями, баня, театры, картинные галереи. Это и есть все пища для души. И никто не обязан об этом заботиться. А я всегда считала, что муж, вот мой муж, он всегда был мне должен. И когда я покупала билеты в театр, мне в голову не приходилось спросить его, хочет он пойти со мной или нет. Но он обязан со мной ходить в театре. И бедный мой муж, у меня необыкновенный муж, я прям поражаюсь, как он все это время прожил со мной. И я прям помню вот эту картину, когда я ему утром даю билет, только ты не опаздывай, только приди вовремя, да? И картина всегда одна же. Я сижу в партере, в зрительном зале, первый звонок его нету, второй звонок его нет. Ну где же ты, ну что же, ну неужели? И тут, значит, вваливается муж, весь потный, задыхающийся в костюме, падает рядом со мной, я думаю, слава тебе, Господи, успел. О ком я думала? Я всю жизнь думала только о себе. Сегодня, если я хочу сходить в театр, я покупаю билеты, подхожу к своему мужу и говорю, дорогой, у меня есть два билета в театр. Хочешь сходить со мной или нет? И если он скажет нет, я пойду с кем-нибудь из своих подруг. Мне сегодня в голову не приходит заставлять другого человека, потому что это, конечно, насилие, да, абсолютное насилие. Вот. Ну, а духовность – это вся наша программа. И это большая часть моего выздоровления. Слава Богу, мы оба сможем в сообществе. И мы прошли вот этот вот период ругань, ссор, ну, не, даже не то, что ссор, ну, такого негатива, да, ревности. Сегодня у нас все тихо, спокойно. Каждый из нас понимает, да, для чего это нужно, и что работа с другими входит в программу его выздоровления. Все. Вклад ни одного человека. Что такое вклад? Вклад – это то, что я могу сделать для других. И я не считаю, что сегодня я делаю что-то особенное. Я делаю то, что мне по силам. Другие люди делают то, что им по силам. Ну, так получилось, что у меня много силы. А муж у меня очень больной, да, и, ну, не очень здоровый человек. И слава тебе, Господи, что он работает и обеспечивает всю нашу семью. И я постоянно благодарю Бога за это. Девятая традиция. Ни один из членов семьи не имеет большего авторитета, чем другие члены. Но существуют обязанности и дела, которыми следует заниматься ради блага всей семьи. Но есть какие-то вещи, которые я делаю, да, там оплата коммуналки, там много чего. Но на самом деле вот сегодня правда много что начал делать муж, и вот это прям удивительно. Я прям не помню, когда я последний раз заправляла машину бензином. Раньше же он бухал все время, я возила машину и полностью за ней ухаживала, а сейчас это делает он. Да, то есть как-то у нас вообще с этим нет проблем. У нас каждый делает то, что может. И другие члены семьи ни с кого ничего не требуют. Но это реально сейчас, потому что это был процесс. Это не так все просто, прям хобано, и все стало на свои места. Да? Это был путь. Да? Я помню, вот мой первый подвиг в Аланоне, когда я сказала мужу, мы переехали в новую квартиру, надо было купить холодильник. А я все сама делала, все абсолютно. Я сделала ремонт 2-3-комнатных квартир, там загородного дома, я все это таскала на себе. Я, конечно, была безумная. И я ему сказала, дорогой, давай ты купишь холодильник сам. У меня к тебе только несколько просьб. Чтобы он был белого цвета, высотой 1,85 м, и чтобы была нулевая камера. Остальное делай все, что хочешь со мной, не советуйся. Главное, не советуйся со мной, да? Все, ты мужчина, ты должен принимать решение. И муж это сделал. И я пришла домой, а он высотой не 1,85 м, а 2 м. А вот там я уже знала, как поступать, да? Спасибо тебе, дорогой прекрасный холодильник. Господи, помоги мне принять с миром. Вот так вот потихонечку, помаленечку я начала отдавать бразды правления, да, и реально... Или, знаете, ситуация, муж, хочу на море, а у ребенка нет загранпаспорта. А у меня нет времени. Вот правда, понимаете, это не то, что я гадина и сволочь. У меня просто реально нет времени сегодня делать то, что я делала раньше. И еще нету силы. И вообще нету желания. Вот я все-таки привыкла, знаете, интуитивно уже жить. Да, вот Бог, он дает силы на что-то определенное, а если на что-то не дает, так и не надо. Вот. Ну и муж, вот, нам нужен загранпаспорт. А мы живем в Москве, а прописаны в Подмосковье. И я прям... А я всегда, конечно, занималась оформлением документов, да? Вот. И я говорю, прости, пожалуйста, я не могу. Вот у меня нет сил. Вот ты хочешь на мой, ты этим и займись. Мой муж абсолютно недовольный. В субботу утром просыпается, вынужден залез в интернет и набирает там оформление загранпаспорта у ребенка, для ребенка. И тут случайно выясняется, что это очень просто сделать через МФЦ. На 5 лет можно получить паспорт. И они с сыном вдвоем идут в соседний дом, фотоателье, фотографируются. Едут туда, и вечером такие радостные, счастливые и свободные рассказывают, какие прекрасные женщины помогли им заполнить анкету. Как мой сын там все им рассказал про нашу семью, да? И через месяц паспорт готов. Я не знаю, как это. Но я вот просто реально понимаю, да, что вот это ненормально, то, что было у меня в семье. И на самом деле вот чудеса заключаются в том, что мой муж сначала недоволен, и надо просто не обращать на это внимания. А потом он доволен и рад, и еще и рассказывает, как все прекрасно получилось, и получает от этого удовольствие. И теперь у меня путевки в Турцию покупает муж. Это вообще, это фантастика, я не понимаю, как это может быть. Вот он сейчас уехал на 10 дней, да? И он мне звонит оттуда и говорит, блин, как круто, я все время экономил деньги, я больше никогда не буду это делать, потому что вот мне предлагали путевку за 100 тысяч, а в результате я купила за 140, и я ни разу не жалею об этом. Надо жить, надо получать жизнь, потому что был период, когда мы зарабатывали, он зарабатывал очень много денег, мы покупали квартиры, машины, дачи, но мы жмутили для себя, всегда жмутили, все время. 4 звезды достаточно, да? То есть мы так сами себя ограничивали на самом деле. И сегодня мы вообще просто, вот я реально, я никогда в жизни не относилась к деньгам так, как я отношусь к ним сегодня. Они вообще для меня не существуют. Я не знаю, как это. Вот мы отдали это Богу, и с тех пор вообще никогда не парились по этому поводу. И все прекрасно. 10-я традиция. Каждый член семейства имеет право на свое мнение относительно вещей, не касающихся этой семьи. Каждый ребенок сам решает, какую одежду ему носить. Понимаете, это, вот это все об одном и том же, что Бог создал нас свободными людьми, свободными личностями. И каждый человек имеет право решать, как ему жить свою жизнь. И то, что он является членом моей семьи, не дает мне права лишать его этого права. А я прям всегда считала, что вот, что все, да. И, к сожалению, не всегда выбор моих детей мне нравится, но я вынуждена принимать это с миром. Да, я уже стараюсь не смотреть на это. Однако другие члены семьи не обязаны соглашаться с этим мнением или же участвовать в посторонней деятельности. При этом каждый член семьи должен понимать, что их действия влияют на репутацию всей семьи. Мой муж выздоравливает с обществом анонимных алкоголиков. Я когда провожу семинары или спикерские, я очень стараюсь, да, во-первых, соблюсти его анонимность и не сказать что-то такое, что не понравится ему, например. Да? И я на самом деле, вот это все время, вот эта вот запись дурацкая, которая здесь идет, она все время меня как-то дисциплинирует, да, чтобы не причинить ущерб своим близким, потому что такие случаи были в сообществе. Я знаю людей, которые не дают, например, права записывать их семинары и спикерские, потому что их дети послушали это, да, и в семьях этих людей были проблемы. У меня этого пока не было. Вот, не знаю. Но моя задача вообще с уважением относиться к членам моей семьи. И я сегодня, знаете, вот очень большая такая проблема была, сплетня. Я не думала, что это сплетни. Такая ситуация, там, например, это, может быть, не имеет отношения к этой традиции, это имеет отношение просто в отношении к семье, да? Вот мой папа, одинокий человек, он живет на даче. У него нет своей жизни, он так и говорит, я свою жизнь прожил, я живу только ради вас. И ему очень интересно знать, как мы живем. И вот это до сих пор для меня, на самом деле, довольно серьезная проблема. Потому что, когда мою дочь кладут в закрытое лечебное учреждение, я звоню спонсору и говорю, будет звонить папа, чего мне делать, как мне с ним разговаривать? Она говорит, ну, как-нибудь помолись об этом, да? И разговор с папой, это вот как... Вот я юлю как уж, понимаете? Потому что это такое лечебное заведение, когда справку выдают, там не пишут даже диагноз, да? И я говорю, папа, ее положили в больницу. В какую больницу? Как называется больница? Как называется отделение? От чего ее лечат, да? Я прям молюсь. Вот моей сестре, вот у меня было Да, она сказала, где все-таки она лежит? Я говорю, слушай, прости, я не буду об этом говорить. С папой немножко по-другому, потому что родители – это принцип, будем говорить об этом в 12-й традиции. Вот, поэтому я вот все время между двух огней. С одной стороны, моя задача не говорить о том, что мои дети не хотели бы, например, да, знать. С другой стороны, не обидеть папу, потому что я понимаю его. Вот, ну, я звоню своему папе каждое утро. Это вот реально действие по программе. Мне не хочется этого делать, да, но я делаю, я всегда зову Бога в разговор, и я все время прошу Бога, чтобы он помог мне. А, собственно говоря, чего помог? Мы говорили, все, что я получаю на собраниях, да, в Аланоне, я несу это домой. У нас великая преамбула. В этой преамбуле реально написаны правила общения с другими людьми. Там написано, слушая, мы не перебиваем, не даем обратную связь, не комментируем слова другого человека, не даем советов. Поэтому каждый день, да, я звоню своему папу. У меня есть примерный набор ответов. Это звучит так. Да, папа, хорошо, папа, спасибо, папа. Я с удивлением обнаружила людям в диалоге, да, что люди, как правило, не хотят обратной связи. Люди, как правило, просто хотят поделиться. И их совершенно не интересует мое мнение. И они меня ни о чем не спрашивают. Вот это что для меня было прям великое открытие. Когда они ничего не хотят. Просто там, вот звонит папа, например, да, такая ситуация. Ко мне должна была приехать сестра. Я сказала, я буду принимать пятый шаг. Вот я до 12 буду свободна, в 12 я просто зайду в комнату, да, закроюсь, и меня нету. Звонит папа, говорит, она к тебе приехала? Я говорю, она приехала, но я ее уже не видела, да, потому что я была занята. И папа, да что же это такое? Да она никогда не может приехать вовремя. Да вот мать там всегда там на нее обижалась, она всегда ждет. Я прям ловлюсь на желание сказать папе, пап, но она едет на двух видах транспорта, да? Но это от нее не зависит. И тут я понимаю, что не надо этого говорить. Я просто молчу. И папа, сказав это, переключается на другую тему. И я тут понимаю, блин, моя проблема была в взаимоотношениях. Я очень много говорила, очень много говорила. Вот прям реально. Я на собраниях училась слушать других людей. Я в работе с другими училась слушать других людей и молиться, да? И я в какой-то момент поняла, что, блин, а мне в разговор с мужем тоже надо звать Бога. Это было так странно, да? Потому что я увидела, знаете, что вот я с подопечными разговариваю вот так вот, я всегда очень добрая, ласковая с ними, да? А когда звонит муж, да, я злюсь и раздражаюсь, и я отталкиваю его. Потому что он всегда звонит не вовремя. Вот это прям удивительно. Всегда не вовремя, понимаете? И все время говорит какую-то ерунду, которую спокойно можно было бы сказать вечером, когда я свободна, да? То есть вот она, я постоянно пытаюсь оттолкнуть другого человека. И я не слышала других людей. Я даже не понимаю, о чем он говорит. И тоже вот симптом моего заболевания. Я не отвечаю на те вопросы, которые мне задают. Я не слышу, я не понимаю. Такая ситуация там. У меня в машине загорелся чек, да? Надо ее сдать на компьютерную диагностику. Подходит папа и говорит, у нас там через два гаража на дачах, да, есть человек, у которого есть компьютер. Мы вместе с папой как бы туда загоняем машину, да, дальше я обмениваюсь с мастером телефоном. И когда все готово, он меня вызывает, мастер, да, я приезжаю, он мне говорит, какая поломка в машине, я забираю машину, ставлю ее в гараж. Неделю спустя подходит папа и говорит, ты мне так и не сказала, что с твоей машиной. Я говорю, пап, да ты же меня не спросил. И тут я понимаю, я говорю не то. Я говорю не то. Потому что человек на самом деле просто обижен, да, и правильно просто сказать, вот в моей машине вот такая-то деталь сломалась. А я ему говорю, пап, ну да если бы ты меня спросил, я бы тебе сразу сказала. А это то же самое отталкивание человека. То же самое. Я не понимаю. А ведь суть программы, да, это о том, как быть полезным своим близким. Для того, чтобы быть полезным своим близким, надо сначала хотя бы попытаться их услышать. Потому что я не слышу этого. И знаете, что еще? Вот просто уже сейчас поделюсь, да, своим опытом. Когда я поставила вот во главу своей жизни, моя задача быть полезной другим людям. Я могу быть полезна только в моменте времени, потому что Бог существует в моменте времени. Бог, да обретете вы его ныне. И именно в тот момент, когда ребенок ко мне обращается за помощью, я не могу оказать ему помощь, подходит сын, говорит, мам, зашей мне брюки. Ты что раньше-то не мог сказать? Да? Мам, у меня рубашка глаженная. Какого черта ты меня заранее не сказал? То есть вот моя прям... Это раньше было, я сейчас так не делаю. Я уже привыкла молиться, да, и моя задача вот прям вот сделать то, о чем меня просят. И это на самом деле гораздо проще, чем кажется. Мне все время кажется, что мне надо горы свернуть. А мне надо просто взять и пришить пуговицу, да, пиджаку, а не говорить, а что ты меня сейчас об этом просишь? Вот понаблюдайте, потому что это ужас, как я разговаривала. Одна из ведущих тем, да, алкоголизм, болезнь, взаимоотношения. Я ходила со своим спонсором на собрание, она все время говорила эту фразу. Ну, вроде простая фраза, что там непонятно, все слова русские, да. А потом я поняла, что я не умею общаться с другими людьми. Я их боюсь, на самом деле, да. Я настолько эгоистична и зациклена, что моя первая реакция – оттолкнуть другого человека. Сегодня я стараюсь делать именно то, о чем меня просят, и тогда, когда просят. И прям вот реально после этого вот прям все, да, изменилось. Сын на даче там нашел старый велосипед, говорит: мам, подними седло. Моя первая реакция ему сказать: вот приедет папа, он тебя поднимет. Я говорю: стоп, ты хотя бы попытайся. Господи, пойдем, я иду в бойлерную, беру вот просто вот такие вот штуки кривые, даже не знаю, как это называется, наверное, ключ, да, мужчин, я не знаю, как это. Я просто беру вот наобум, да, и первая же штуковина прекрасно подходит, я отворачиваю эту гайку, поднимаю седло и заворачиваю. Блин, это просто, а мне все время кажется, да, что это кто-то должен другое сделать. Это вот такой бред в моей башке, и все это меня делает абсолютно бесполезной для моих близких. А вот, я слетела с традиции, извините, пожалуйста. Я бы, на самом деле, взяла бы нормальную формулировку, но ладно. 11-я традиция. Ни один из членов семьи не руководит другими в вопросах убеждений и методов. Каждый имеет право говорить сам за себя, но не за всю семью. На самом деле, мне больше нравится, вот в нормальной формулировке 11-я традиция говорит о том, что я должна быть привлекательна. Я должна, не должна говорить другим людям, как они должны себя вести, а сама вести себя таким образом. Да? Мы так паримся по поводу материнства и воспитания детей. А у нас программа чего? У нас программа самосовершенствования. Воспитывай себя, дети на тебя смотрят. Я ужасно вела себя по отношению к своим детям, потому что я предлагала им вести себя таким образом, каким я сама никогда не вела. Например, да, не надо осуждать учителей, говорю я, но в присутствии ребенка осуждаю его учителя, да. Нельзя сплетничать, говорим мы с мужем, но когда наши друзья уходят, мы садимся и начинаем промывать кости всем, да. А это поправилось, а это, значит, дура, значит, а этот нажрался и все такое прочее, да. Я постоянно показываю плохой пример своим детям, я даже не понимаю этого. Но от детей требую, чтобы они не вели себя таким образом. Безумие. С чего они не будут так себя вести? Да, поэтому вот я реально сдалась, да, и перестала заниматься воспитанием детей. Я их не воспитываю, я воспитываю себя, да. И я не знаю, вот настолько все изменилось, вот просто удивительно прям. Как-то постепенно, но это все процесс. Это реально, да, когда я начала стучаться в комнату своих детей. Знаете, как я раньше себя вела, да? Дверь открывается, мама пришла. А потом думаю, что ты орешь-то, блин? Что они, блин, дебилы, что ли? Вот прям всем надо знать, что ты пришла, да? И я перестала это делать. Дальше, как я прихожу в квартиру, я, значит, в каждую комнату, я пришла. Думаю, блядь, тебя не спрашивают, что ты, блин, да? Что ты лезешь-то, да? Я перестала это делать. Потом я начала стучаться в комнаты своих детей. И не просто стучаться, а еще стоять и слушать, чего скажут. Можно войти? А то, знаете, стук, хоба, и дверь открываю. Твою мать, ты что стучишь-то, да? Ты погоди, чего там, что тебе там скажут, да? Вот. И удивительным образом, когда я начала с уважением относиться к членам своей семьи, я спустя какое-то время получила это в ответ. Они сегодня стучатся в мою комнату. Я никогда не просила их, чтобы они стучались в мою комнату. Я начала стучаться в их комнату. И через какое-то время они начали вести себя таким образом. Как-то сын мне сказал. Мне дети иногда говорят такие очень-очень приятные вещи. Меня это как-то очень вдохновляет. Мне как-то сын сказал: мам, за последние 3 года ты очень выросла как личность. Меня это так умилило. Вот. А еще поделюсь, знаете, вот как-то вот в возрасте 16 лет сын пришел и сказал: я очень благодарен вам с папой за то, что я не знаю такие слова, как развод, отчим и мачеха, потому что у огромного количества моих одноклассников родители развелись. И еще ты знаешь, я тут недавно слышал, как родители моего друга разговаривают с ним. И я прямо его спрашиваю, а что они так с тобой разговаривают-то? Я понимаю, что я сама раньше так разговаривала со своими детьми. Никакого уважения, да, абсолютно. То вот реально хамство, грубость, давление. При этом я этого не понимала и не видела, и считала себя просто прекрасной матерью. 12-я традиция. Вот мне, честно говоря, очень нравится. Ладно, давайте возьмем, если есть время, да, классическую интерпретацию 12-й традиции. Потому что вот она прям крутая. Анонимность духовная. Вот все путают, да, 11-ю и 12-ю традицию, потому что об анонимности у нас говорится в 11-й традиции, а в 12-й традиции говорится о духовности. Духовность, анонимность – духовная основа всех традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным является принцип, а не личности. О чем это? В этом мире, оказывается, существует огромное количество принципов. Честно признаюсь, вот как складывалась моя жизнь в сообществе. Как только я прошла шаги, да, я сразу зашла в спонсорство. Я ходила вместе со своими подопечными на собрание, и они там говорили, как им повезло, какой у них крутой, необыкновенный спонсор. Я слышу это, и я понимаю, что меня раздувает. Я вот прям как жаба сижу и надуваюсь от этого самодовольства, да. А я очень боялась этого, потому что я знала опыт других людей и не считала уже себя уникальной. Прихожу к своему спонсору и говорю, что мне делать? Они все говорят, какая я необыкновенная. И мне спонсор сказал, вот когда мои подопечные на собрании говорят слово «спонсор», я понимаю, что они говорят не обо мне, как о личности, а о том, что в этой программе абсолютно необходимое условие – это наличие спонсора, чтобы другие люди, да, могли это знать. И я начала молиться, когда кто-то говорил, да, про спонсора, я прям говорила, Господи, помоги мне понять, что этот человек говорит не обо мне. И это было забрано, на самом деле. И я обнаружила это чудесным образом, когда мы с девчонками ехали в поезде, и сидит рядом со мной моя подруга, она говорит, девочки, мне так повезло, у меня самый лучший спонсор на свете. Я так поворачиваюсь к ней и говорю, блин, как я за тебя рада. А потом я вспоминаю, что это моя подопечная. Вот, точно так же, как принцип спонсор, да, в этом мире существует огромное количество принципов. Например, есть принцип родители. Вот родители – это не личности. Родители – это принцип. Потому что у каждого человека есть только одна мама и один папа. Что важно было понять мне? Когда я была маленькой девочкой, я болела, я писалась, какалась, я не умела кушать. Да? Эти люди отдавали мне свое время. Да? Они отказывали себе в удовольствиях, лишали себя каких-то поездок. Они меня, да, вырастили. Я должна вернуть это. В какой-то момент родители становятся нашими детьми. Они капризничают, они недовольны, они делают, не слушают нас, да? Вот, поэтому вот это вот не важно. Личность папы для меня сегодня не важна. Важно то, что есть человек, который меня привел на этот свет, да? И вот с ним абсолютно другие взаимоотношения. У меня мамочка умерла, поэтому я говорю «папа». Вот, и это вот такая вот продолжает для меня смирительная рубашка. Но, что говорят в 12-й традиции, да, великий духовный принцип, да, соглашайся, не соглашаясь. Знаете, как это звучит? Вот смотрите, мой сын в этом году поступил в институт, он приболел и прогулял 2 дня. Я разговариваю с папой, папа мне говорит, Тань, сходи в городскую поликлинику к участковому врачу. И попроси врача, чтобы она дала тебе несколько справок с печатями и с подписями пустых, чтобы ты сама могла выписывать больничный своему сыну. И я когда слышу это, у меня, знаете, вот волосы становятся дыбом просто, да, потому что я не знаю, может быть, в других городах это возможно, но в Москве это просто какой-то парадокс, понимаете? И я сначала, моя первая реакция, говорю, папуль, говорит, это что, да, она мне не даст. Нет, ты с ней поговори. Хорошо, папа, я тебя услышала. Это не значит, что я буду делать то, что сказал папа. Но в моменте времени единственное, как я могу быть полезна своему папе, это согласиться с ним. Я раньше не могла соглашаться с другими людьми. Да? Я все время боролась. И я помню, как я училась соглашаться со своим мужем. Я просто поразилась, как это работает. Вот представьте картину. Да? Мне звонит подопечная. Я закрываюсь в комнате, а время уже позднее было. Я сегодня стараюсь не разговаривать в вечернее время, но бывают разные ситуации. Бывает, когда человек, ну, в чистом безумии. Все-таки многие из нас продолжают жить с действующими алкоголиками. Бывают очень тяжелые ситуации, когда муж, например, там взламывает дверь, да, и с человеком надо поговорить. Я разговариваю со своей подопечной, выхожу в комнату, в постели лежит муж, находящийся не в очень хорошей духовной форме. И он мне говорит: скажи своим подопечным, чтобы они не звонили тебе вечером. А еще лучше, чтобы они не звонили тебе после 7:30, когда я прихожу домой. У меня в голове так чик-чик-чик. Первая мысль: когда это ты 7:30 приходишь домой? Но речь не об этом. Я говорю: хорошо, дорогой, все. Это единственное, как я могу быть полезна человеку в моменте времени. Я, конечно, не собираюсь ничего говорить своим подопечным. И муж, конечно, не будет этого требовать. Потому что он просто, ну, он просто понервничал. Я могу это понять. Это настолько просто, да? И это вот реально огромное количество конфликтов ушло из моей семьи, когда я стала соглашаться с другими людьми. Мне казалось, что это нечестность. И я помню, как мой спонсор развеял вот эти вот сомнения, да, был такой случай. Я живу летом на даче, я как-то, мамочка купила клубнику, приготовила клубничное варенье, и я поставила его в гараж рядом с машиной. И тут папа мне говорит: Таня, мне надо с тобой поговорить. Я была бешеной совершенно. Я прям: господи, я не хочу разговаривать со своим папой, я умоляю тебя, вот прям убей меня, наполни меня собой, помоги мне, да. Я еще говорю: господи, давай так, давай я заткнусь и буду молчать, и рот открою по великой милости твоей, да. Значит, я прихожу, папа говорит: я видела, что ты там приготовила сумку с клубничным вареньем, я запрещаю отвозить тебе это на группу. Я никогда в жизни не отвозила варенье на группу, да? Вот каждый раз, когда я что-то слышу такое, да, у меня какой-то шок. Но я молюсь, да? И он продолжает развивать свою мысль, да? Он говорит: мама едет там на 2 автобусах на рынок, покупает эту клубнику, готовит ее. Я запрещаю тебе отдавать это варенье другим людям. Я сижу, молюсь. Молюсь, как проклятая, на самом деле, да? А потом я говорю: хорошо, папа. И папа такой: хорошо, что мне не пришлось с тобой спорить. Я как ужальная бегу в другой конец участка с телефоном звонить своему спонсору. Ты знаешь, о чем он меня попросил? Да как он смел? Да что это такое? Да я не собираюсь делать то, что он говорит, да? Она говорит: ну и не делай. Я говорю: ну это же нечестно. Я услышала великую фразу. Она сказала: нечестность без ущерба можно. Как я могу быть полезна папе в моменте времени? Просто с ним согласиться. Блин, это так просто. Но это реально сняло огромное количество проблем, когда я начала соглашаться со своими близкими. И молчать. И не комментировать слова. Я забираю ребенка из школы. Ну, мы же все, да, все мои дети, это дети алкоголика, да? И он недоволен. Меня сегодня чуть не убили, чуть не задушили. 2 мальчиков на меня набросились, повалили меня с землю, стали бить меня ногами. Вот это вот, я понимаю, вот это неадекватное восприятие, да? Вот это, да, способность раздувать из мухи слона. Вот, я иду и молюсь: Господи, помоги мне не заразиться состоянием моего сына, помоги мне ничего не говорить, да, помоги мне. А вы знаете, а ему ничего не надо говорить. Он просто жалуется. Моя задача его послушать. Как я веду себя на собрании, когда приходит новичок и сливается? Я просто слушаю и молюсь. И это потрясающе работает. И я просто говорю: да, сынок, как я тебя понимаю? Да, это сложно. Еще что очень важно, что я для себя поняла в человеческих взаимоотношениях. Когда разговариваешь с человеком, думай о человеке. Вот это тоже является большинством решением проблем. Потому что я-то всегда думаю о себе. А чтобы быть полезным другому человеку, надо подумать о нем. И попытаться ему помочь. Вот. Вот когда я начала действовать таким образом, моя жизнь, вот правда, она правда изменилась. Это удивительно. И сегодня у нас как-то дома любовь, взаимопонимание, тишина. И нет никаких ни криков, ни ссор. И все хорошо. Вот, наверное, чем я хотела поделиться. А, в общем-то, и время мое закончилось. Спасибо вам большое, что вы меня послушали. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Ко мне, пожалуйста, не бойтесь меня. Если вы видите меня на улице, и я могу чем-то быть вам полезна, я буду вам за это благодарна. Ладно, я с удовольствием поделюсь всем, что у меня есть. Отдыхаем или кто-то что-то хочет спросить?
Как вы справляетесь со страхом оценки? Вот, да, вот, все равно подмывает, надо вот на собственном месте быть, все равно все на тебя смотрят, за ими детьми там, сама.
Спасибо большое. Ты знаешь, вот эта программа настолько простая, да? Я живу на основе последних трех шагов. А все остальное – работа Бога. Я вдруг в какой-то момент поняла, что мне абсолютно все равно, как ко мне относятся другие люди. И это не значит, что мне на них наплевать. Я потому что знаю, как устроены люди. Внутри каждого человека дыра размером с Бога, говорил Жан-Поль Сартр. Да? Пытаться удовлетворить другого человека – это безумие. Я сама всегда была недовольна другими людьми. И это нормально, что я кому-то не нравлюсь. Но ужасно, ужасно важно – самой относиться к другим людям с любовью и терпимостью. Кодекс 10 шага. И это всего-навсего только для того, чтобы находиться с Богом. Потому что когда во мне нет любви и терпимости к другому человеку, Бога нет, мой контакт с Богом разрушен, я снова превращаюсь в больную, да, сумасшедшую жену алкоголика. Мне абсолютно все равно, как ко мне относятся люди. Я знаю, я как бы себя ни вела. Поэтому у меня нет этого страха. Вот прям, правда. Я сама не любила других людей. У меня у самой было огромное количество претензий к другим людям. И я понимаю, что тогда меня было невозможно удовлетворить. Я даже не буду пытаться понравиться сегодня другому человеку. Мне не надо этого.
Алексей, алкоголик?
Да, Леша.
Абсолютно такой вопрос, необдуманный, спонтанный. По поводу детей. Я услышал фразу, да, что не надо запрещать им, ну, вот, как-то учить чему-то, да? А по поводу их образования, по поводу вот как объяснить, что это надо, что надо ходить в школу, надо ходить в детский сад.
Леш, спасибо тебе за вопрос. Смотри, зайчик мой, вот у меня средние дети, они родились в двойне. Это была планируемая беременность. Дети, которые родились в одной семье, у одних родителей, срез 3 года назад. Мой сын является участником областных олимпиад московских по математике и по физике. И когда я случайно встречаю учителя на улице, мне говорит: Татьяна Семеновна, какого вы воспитали прекрасного сына? А мою дочь не хотят переводить в следующий класс, потому что у нее двойки по всем основным предметам. И когда я забираю ее из больницы, медсестры говорят: слава Богу, она уходит. Леша, если бы у меня был один сын, я бы думала, какая я прекрасная мать. Какого я воспитала замечательного сына? Если бы у меня была одна дочь, я бы себя сожрала. Что я делаю не так? Что мне надо сделать, чтобы она училась? Но у меня 2 детей. И программа дала мне осознанное мышление. И я поняла, это ко мне не имеет вообще никакого отношения. Это полный бред, что Бог приводит нас чистыми листами. Слушай, Бог не печатает белую бумагу. Понимаешь? Люди приходят уже готовыми. И смотри, что очень важно. Мы с тобой живем на планете Земля, здесь 7,5 миллиардов людей. И есть Бог, кстати. Я это проверила. Вот это мое глубочайшее убеждение. Да, смотри. Бог через любого человека пошлет моему ребенку кого угодно. Друга, учителя, наставника, и он его услышит. А мать у моего сына и моей дочери только одна. Я все время говорю: Леш, что бы ты хотела получать от своей мамы?
Ко мне?
Да, вот что бы ты хотела от мамы получать?
Ну, ее нет давно. Ну, наверное, чтобы она была более как-то, наверное, жестче, что ли, или... Хотя она была жесткой до определенного момента, когда я не стал сильнее ее. Но, не знаю.
Знаешь, у меня другая история. Я бы хотел, чтобы моя мама меня любила, понимала и поддерживала.
Вот, да.
И вот эти вещи я стараюсь делать по отношению к своим детям. Им больше от меня ничего не надо. Мать – это принцип. В этом мире есть только одна мать у каждого ребенка. Моя задача – любить своих детей такими, какие они есть. Они очень разные. И это не так просто для такой, как я. Но у меня есть Бог. Поэтому давай так. Это не значит, что не надо воспитывать детей. Это ничего не значит. Если ты можешь спокойным голосом поговорить со своим сыном или с дочерью, и твой контакт с Богом не разорвется, ну здорово, отлично. У меня так не получалось. Каждый раз, когда я лезла в учебу своих детей, это заканчивалось истериками, криками, угрозами, что я порву нахрен сейчас эти тетради, да, и что ты идиот и дебил вообще, и зачем я тебя на свет родила. Вот такая помощь, ну его нахрен.
Но это для себя, наверное, да, было? Не для него, а для себя.
Смотри, вот мы в первом шаге пишем, да, вот, если ты алкоголик, то это уже не всегда. И мы пишем, это принятие и согласие с тем, что я больна. Если я принимаю себя как больного человека, я должна реально понимать, что у меня получается делать, а что не получается. У меня не получается воспитывать детей. Не получается. Я злюсь и раздражаюсь.
Понял. Спасибо.
Если у кого-то получается, здорово. Я учусь их любить. И они очень нуждаются в этом, и они чувствуют эту любовь. И тогда я начинаю получать ее в ответ. От матери, знаешь, есть учителя в школе, есть друзья, есть интернет. А мать только одна, она незаменима. Незаменима. Ответила?
Спасибо.
Я на алкоголик.
Да, Леночка.
У меня дочка уже взрослая, 22 года. Раз не пытался свои отношения было. Дело в том, что дедушка, бабушка, я ее в трезвом состоянии очень сильно опекала и не давала очень часто самостоятельности. Сейчас она уже взрослый человек, но все равно даже элементарные какие-то вещи нам даже позвонит, пошла в магазин купить что-то, мама, можно я вот это куплю, она зарабатывает деньги страшные, то есть не самостоятельный человек. И вот у меня как бы такие есть страхи, что как больная вся семья, мама алкоголик, папа был убивающий человек. Ну вот, что во взрослую жизнь будут ли ей приход на страхи какие-то, что все-таки есть.
Но все страхи в будущем, да, а я могу быть только в настоящем. Когда я ловлюсь на страхе, я говорю, Господи, избавь меня от страха, да, помоги мне доверять тебе и полагаться на тебя. У меня сегодня нет иллюзии, что я могу что-то изменить в другом человеке. Но я совершенно четко знаю, что если я буду полезна этому человеку, то это и есть воля Бога для меня. Поэтому, когда муж звонит и говорит, мне нужен твой совет, моя первая реакция, иди ты нахрен, мы не даем советов, да? Ну стоп, тебе русским языком сказали, нужен совет. И каким бы нелепым мне был с моей точки зрения вопрос, я дам ему совет, потому что он меня об этом попросил. Я сегодня не занимаюсь манипуляцией, я всю жизнь манипулировала. Всю жизнь. Ты знаешь, вот это вот один из защитных дефективных механизмов рационализация. Мне кажется, что вот если я это пойму, то я... Это вся херня полная. Понимаешь, вот мы все время что-то хотим понять. Вот смотри, мои родители очень сильно ругались в детстве. Да, там мат-перемат, там зарублю топором и все такое прочее. А мой муж вырос в прекрасной семье. Никаких детских травм. Очень хорошие взаимоотношения между папой и мамой. Все прекрасно, хорошо. А он алкоголик. Это не имеет значения вообще. Отложи в сторону вот эти лишние знания. Это все не важно. Вообще, жизнь это не такая серьезная штука. Мы так заморочены, понимаешь? Но она такая, Господи, помоги мне любить и принимать свою девочку такой, какая она есть. Помоги мне не заниматься ее инвентаризацией. Потому что мне плохо не от того, что она мне позвонила, а от того, что я инвентаризирую ее. Я же вообще, понимаешь? Я же пипец, я же... Как мне моя подопечная сказала, Танька, мы инвалиды по голове. Понимаешь? Мне человек просто задал вопрос, а я уже поставила ему диагноз и уже представляю, как он будет несчастен в будущем, понимаешь? А мне надо просто ответить на этот вопрос. У нас очень больное мышление. Все? Спасибо вам большое. Люблю вас очень. Спасибо. Ой, давай помолимся.
Валяется пьяная. Она с работы идет, и ей говорят, да, вы кашка нужна.
Ну, молодец. Вот это нормальное, здоровое поведение. Да, такие люди бывают. Да. А что ей-то? Чё? Это я больная на всю голову. Я бы понесла домой, помыла, отстирала, да, положила бы в постель. Конечно. Это и есть. Он нажрался, он пускай лежит. Абсолютно нормальное, здоровое поведение. Сегодня я это понимаю.
Таня, у меня по дочке вопрос. Она привыкла стоять и контролировать? Она прямо это выпрашивает, этот контроль? Она что-то понимает действиями своими? Это мне кажется...
У меня прям пиздец, я там за всех задумаю, на всех
взглядах. Она вот я прям сейчас. Ну вот с утра, например, ребенку в школу по 7, да, она это прекрасно знает. Я подошла, Варя, вставай.
Так, это сколько вы контролируете?
Нет, ну вот она, ну, грубо говоря, моя или 5 класс, 10 лет.
Она тебя просила, что ты ее будем
видеть? Да, она, нет, не 8-7, да, она не может от меня проснуться, мама, я не могу. Варя, вставай. Это продолжается до 20 минут 8. Я просто несколько раз, я, конечно, говорю спокойно, пью чай, но уже время 20 минут 8.
Вот, смотри, уже моя шика. Я делаю 1 минут 10, получаю 1 минут 10. И продолжаю это делать. Как изменить свои действия?
Не будить, пускай прогуляюсь.
Я не знаю, как. Вот смотри, вот мой сын, да, вот он встает в институт, например, да? Или я так немного, если тебе нужна моя помощь? Скажи мне об этом. Он говорит, мама, я поставлю будильник на 8. Если я 8-9, то ты, пожалуйста, ко мне зайди. Вот это то, как я могу быть ему полезна. Но он мне сказал, зайди, я именно это и сделаю. Я зайду и скажу, что 8-10. Больше я заходить не буду. Это не значит, что я должна там танцевать или еще что-то.
Вова! Вова!
Просто поговорить, он не помнит, я не знаю. Знаешь,
мне больше
нравится. Когда ты хотел бы тебя делать.
Я говорю.
Нет. Тогда пускай она проспит.
Один ты раз проспит, а потом...
Пускай она 10 раз проспит. Пойдем. Тут, смотри.
Ну я уже пробовала, я это всегда... Я думаю про себя. Пускай прогуляет, пускай проспит, но не сегодня.
Сегодня она обязана встать. Здесь нету такого. Вот, понимаешь, в чем моя проблема? Вот я встаю в какой-то точке, да, и говорю, господи, вот куда мне пойти, направо или налево? Направо? Мне показывают неправильное решение. Да, говорю, да мне хуже, да, ты пойдешь. Мне не важно. Правильно или не правильно? Спокойно, каждый раз вовремя, заходите в комнату, говорите. Любимая моя доченька, время только сюда. Главное, чтобы ты была здорова. А можешь прийти и честно сказать, что все банально, что было у нас.
Говорила я, и потом подсаживаюсь на чувство вины, что я перекладываю свою болезнь, ответственность за свою болезнь на нее. Потому что когда я ей говорю, что я больная.
Я как-то разговаривала. Я могу это разговаривать. А смотрите, честно, откровенно. И говорить правду. Это великая вещь. Это программа.
Идите правду.
Блин, твою мать. Все люди, вы примерно отменились, как работает правда. Правда, все дать ей правду.
Иногда вот на быть полезным можно
быть полезным. Мы недалеко.
сказал.
Это чья, твоя?
Это моя.
Надо Лену найти. Где она, Лена? Лена.
Вон Лена еще. Лена. Лена, каким счетом выступают? Алена. Первая.
Да,
если
нам Я в новое время отрасли, да, и были правильные бумаги. Вещи, по-моему, будет резать бумагу. Да, как будет?
Отдохнула немножко.
думал, просто чай еще куда-то делал, не верю.
Маленький, я на матрешку не подсажу.
Хорошо. Она опоздала, она, блин, это она, все, она
ездит.
Нет, я бы хотела
Thank you.
Раз.
А там с той стороны нет около этого арбуза?
Нет.
Не с этой стороны надо опорожить.
Да и ладно.
Вам не понимаю. Люба, да хватит одного этого. Не-не-не, надо. Он по глазам бьет. Вот туда.
Он по глазам. Он низкий, ему по глазам.
Вот сюда. Вот
сюда. Надо ее повыше тогда.
Бьет?
Бьет.
Адреналин, бьет.
Бьет.
Боже, все, было. Оленина и да ладно, а вот ты как бы возьми, надо идти
танцевать. Ты будешь танцевать теперь?
Я люблю гитару.
Ага, гитару.
А мне кажется, как у него. Я уже не знаю. Я тебе обязательно. Вы, короче, выступили, одеваетесь. Я там уже не одеваюсь.
Так кто возьмем там оценивается? Можно дать телефон?
Возьми.
Там будет, ходите.
Ребята, нельзя через там. Так ники нет.
Согреть. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Мне наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая свет. Я иду в этот город, которого нет. Как вечный знак забытый пиздин. Мне до него последний шаг, и этот шаг пленение жизни. Ответит мне, что судьбой темно. Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город, которого нет.
Когда из глаз счастливый свет, когда у глаз счастливый цвет, они не лгут, не смотрят вниз и не уходят от ответа. Они беды от грядущего дня не ждут, открыто делятся душевным теплым светом. Нам слишком не хватает глаз таких. У наших наших близких и зазеркалье отражения. Счастливый цвет мы часто ищем у других и не находим почему-то, к сожалению. Но чтобы видеть это чудо и узнать, нам самим бы не мешало научиться простой рассвет в рассвет счастливый превращать и зажигать улыбки добрые на лицах. Когда у вас счастливый цвет, ой, когда у вас несчастный цвет, они пусты. Обида, ненависть, души затмения. Они ломают чьи-то светлые мечты. Простить не могут и не ждут от нас прощения. Они не ждут, а Бог учил людей прощать. И за врагов своих всей душой молиться. Им тоже нужно доброту вокруг встречать. Возможно, нет ее уже на наших лицах. Любовь удвоить, если взгляд печальный стал. И на истерику в ответ обнять еще сильнее. И если спор, то прав лишь тот, кто промолчал. Кто исправляет лишь себя, вот тот мудрее, где нет высоких ожиданий, нет тревог. Добро запомню, а плохое позабуду. Когда у вас счастливый цвет, так смотрит Бог сквозь наше сердце и показывает нам это чудо.
Жизнь мудра, тому ведется, что дается, то и вернется. То, что посеешь, то и пожнешь. Ложью пробьется ваша жизнь. Каждый поступок имеет значение. Только прощаясь, получишь прощение. Вы отдаете, вам отдают.